Ну а теперь представляем нашу гостью, Ольга Павловна.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наконец-то ты здесь у нас. Наконец-то мы будем говорить об этом произведении, столь тобой любимом.
Да, любимом, я этого не скрываю. Я думаю, если бы оно было нелюбимое, не взялась бы о нем рассказывать. Кроме того, как бы рассказ о Ливерпульской оратории, надеюсь, что еще все-таки в памяти, хоть у кого-нибудь.
Ну да, конечно.
И мне кажется, что имеет смысл не откладывать эфир о Standing Stone на какой-то более длительный период.
Уже теперь не будем откладывать.
Ну, деваться некуда, тем более. Вот.
Ты просто взяла нас тепленькими, с Ираклычем.
Ну вот вы так себя ведете, как будто...
Ну ладно, ладно, это я так просто немножко подшучиваю.
Да. Я прошу не относиться к этому эфиру как к рыбьему жиру. Вроде как бы... Вроде бы как бы полезен, но...
Ага.
Неприятен на вкус. Я потому как с этим мнением никак согласиться не могу. И я очень надеюсь, что радиослушатели тоже как-нибудь со мной согласятся. Понимаете, я читала статью, скажем так, критического плана о Standing Stone. Вот. Надо сказать, что сегодняшний эфир, он во многом будет основан на том, что написано в буклете, который прилагается к этой симфонической поэме. И на статье из журнала Beatle Fan за прошлый год, я не знаю, правда, за какой месяц.
Ну, не суть, наверное, важно.
Ну, это, да, действительно, не важно. Там, где интервью Пола Маккартни опубликовано, посвященное, где он рассказывает, как он работал над этим произведением, и некоторые критические статьи. Так вот, критик, который пишет об этом произведении, он говорит, что воспринимать его, в общем, непросто даже для человека, который... привык слушать классическую музыку, который привык слушать произведения классического плана, если можно так выразиться. И мне кажется, что у нас есть преимущество по сравнению даже с людьми, которые привыкли слушать классическую музыку. Просто потому, что мы уже много лет друзья с Полом Маккартни. Мы гораздо лучше знаем его творчество, вот остальное творчество, чем критики, которые пишут о его классическом произведении и не знакомы ни с чем другим. Понимаете, мы лучше понимаем человека, поэтому если не мы в состоянии оценить это произведение, то кто? Вот, и поэтому я как бы призываю отнестись к этому где-то непредвзято, если это вообще в принципе возможно, и, ну, не сказать вот в душе своей, что вот я классическую музыку не люблю, поэтому я это слушать не буду, а как бы постараться перейти вот в какое-то новое качество, и не знаю, как это вот еще лучше выразить, более... Понятно. Вот.
Значит... Уль, я думаю, что все будет нормально. Даже Ираклич, он, посмотри, он достаточно серьезно выглядит сегодня. Так что все будет в порядке, я гарантирую.
Надо сказать, что Маккартни, он сам говорит вот в буклете, который прилагается к поэме «Standing Stone», что на протяжении своей музыкальной карьеры он предпочитал заниматься многими вещами. То есть не стоять на одном месте или не посвящать себя только вот одному виду деятельности, скажем так, вот только рок-музыке, например. А ему всегда нравилось заниматься разными вещами. Ну, вот,
ну, известно, что он и живописью понемножку занимается.
Да. И надо сказать, что его работа, скажем так, с лондонским симфоническим оркестром, и работа над Standing Stone, она, в общем, мне кажется, является логическим продолжением его музыкальной карьеры, если можно так выразиться. То есть это не эксперимент, не что-то такое, что делается от нечего делать. Это то, о чем были его мысли на протяжении последних 4 лет, ну вот, на протяжении 4 лет, когда он работал над этой симфонией. Значит, немножечко о том, что такое Standing Stone. Это не симфония как таковая, потому что симфония, она просто развивает некие музыкальные темы, то есть она построена исключительно на музыкальных взаимосвязях. Standing Stone — это музыкальная, это симфоническая поэма. То есть это симфония и поэма, которую Маккартни написал на ту же самую тему.
Ну, в общем, это называется оратория, по идее.
Нет, не оратория, потому что нету... Вы знаете что, давайте я зачитаю предисловие, которое написал Маккартни, и отсюда уже будем плясать. Значит, я его уже читаю. Большую часть истекших 4 лет я посвятил работе над своим вторым крупноформатным классическим произведением, симфонической поэмой «Standing Stone». В отличие от «Ливерпульской оратории», «Standing Stone» основан целиком на цветовой палитре и возможностях оркестра и хора. В отсутствие солистов, которые могли бы рассказать историю и помочь мне не отклоняться от выбранного пути во время работы над 75-минутным музыкальным произведением, я написал поэму, целиком воспроизведенную в этом буклете, в которой постарался выразить, каким образом кельтский человек, возможно, пытался ответить на вопросы о тайне жизни и существовании человека. Я надеюсь, что музыка может быть воспринята и сама по себе, без опоры на стихи, и что вы, слушатели, порадуетесь тому, что услышите. Здесь, мне кажется, очень интересно заметить, что в отличие от ливерпульской оратории, которая действительно написана для четырех солистов, которые могли рассказать историю, Standing Stone, как бы, Маккартни, вот что сам на самом деле он говорит по этому поводу, я думаю, имеет смысл это зачитать. Я понял, что не смогу сделать то, что делали классические композиторы, то есть просто развивать музыкальную тему, не опираясь при этом на историю. Мне нужна была основа для того, что я собирался делать, потому что, во-первых, я понятия не имел, что это будет, а история, казалось, могла бы быть для этого подходящей основой. По крайней мере, я знала бы, где нахожусь в каждый данный момент. И задумал я написать поэму. Каждый день сочинял и записывал пару строк, так что в конце концов получилось страниц 20, которые представляли собой некое подобие эпической поэмы. В конце концов, у меня была история и образы в сжатой лаконичной форме, потому как я пытался написать стихи, а это очень лаконичная форма выражения мысли. Словом, когда у меня появилась эта длинная поэма, я обратился к своему другу, поэту Тому Пикарду, парню из Ньюкасла, и по факсу, по телефону, и при встречах он помог мне убрать лишнее, сделать поэму еще более лаконичной, чтобы она могла быть воспринята сама по себе. И в конце концов, я опубликовал ее в буклете, так что если вам нужно что-либо, на что можно было бы опереться, вы можете обратиться к истории, ну вот к поэме. Но, на мой взгляд, без этого вполне можно обойтись. Порой я сам, слушая музыку, совершенно забывал, к какой части истории она относится. И я думаю, так и должно быть. Музыка должна иметь развитие в самой себе. Но написание истории, поэмы, помогло мне этого достичь. Она была основой, помогла мне оставаться на выбранном пути. Вот. Теперь немножечко о содержании, да, покуда мы говорим о поэме, которая лежит в основе Standing Stone. Как написал сам Маккартни, он обращался к своим кельтским корням. Standing Stone — это стоящий камень, ну вот такие камни можно, скажем так, встретить на Британщине в количестве. Они...
Достаточно, да?
Да, в достаточном.
Мегалиты, ну да.
Мегалиты, это, я так понимаю, что это наследие кельтской культуры. Вот. А о том, что Маккартни думает по поводу своих кельтских корней, мы это тоже потом обсудим. И, значит, вот то, что происходит, какие-то приключения, которые происходят с человеком кельтского мировоззрения, если можно так сказать, хотя это не совсем по-русски. Вот. Всего произведение состоит из четырех частей. Первая часть посвящена, если хотите, сотворению мира. Вот того мира, где потом будут развиваться все события. Причем, что интересно, сам Маккартни рассказывает об этом так, что он, ну, как бы лишил оркестр вообще слушателя того, к чему слушатели привыкли, чего они ждут от классического произведения. Введение основных тем, тем основных героев. Как написал один критик, что мы слышим в первой части «Orchestra tuning up», как настраивается оркестр. Вот, это, ну, с другой стороны, это логично, потому что, как бы, сотворение мира, оно же происходит постепенно из каких-то основных материй, вот, и поэтому какие-то звуки, скажем, не сильно замысловатые, но...
Ну,
что глупо, что я пытаюсь это объяснить словами, мне кажется, это надо слушать. Мы с вами сейчас послушаем, значит, первая часть называется... Первая часть называется «After Heavy Light Years». Это очень трудно перевести на русский, потому что это игра слов. «Light Year» — как легкий год и как световой год. Значит, и там, ну, как я уже сказала, идет речь, в общем, рассказывается о том, как сотворился мир, в котором дальше происходило действие. И мы сейчас с вами будем слушать «Human Theme» — тема человека. Здесь... Я так понимаю, что вот этому музыкальному куску соответствует, музыкальной части соответствует момент, когда в этом мире появляется человек.
Thank you.
Игоревич.
Да, да, ну так получилось. Бывает. Ольга Павловна, тебе тут народ приветственные всякие послания присылает, поддерживает, то есть оценивает.
Ну, я очень рада, что...
Разделяет.
Я очень рада, что народ поддерживает. Это греет. Теперь мы обратимся к интервью Пола Маккартни, где он сам рассказывает о выборе названия. Кстати говоря, сегодня был как раз разговор о человеке, об этом хулиганском человеке, извиняюсь, конечно же, который благословил Пола Маккартни, вот благословил название. Это тот самый Аллен Гинзберг, который поступил с девчонками так, как не положено. Потому что именно он, услышав, когда Маккартни ему сказал, как тебе, вот Standing Stone в виде названия, он snapped his fingers, щелкнул пальцем и сказал в самый раз. По поводу названия Маккартни говорит следующее. Standing Stone был написан по случаю празднования компании EMI 100-летнего юбилея. В этом смысле символ Standing Stone, стоящий камень, выражает идею долговечности и неподвластности времени. Ну, еще другое такое толкование... Я слышала разные, вроде того, что это была альтернатива Rolling Stone, да, катящийся камень, а Standing Stone вроде как бы...
Стоящий,
камень.
Да?
Да, стоящий камень. Вот, но надо сказать, что выбор названия — это очень важная часть всегда для Маккартни. Он сам в буклете говорит о том, что они с Ленноном всегда придавали этому большое значение. Вот, например, Eight Days a Week уже сразу ясно, что, ну, как бы, откуда плясать, что вот это значит. И надо сказать, что, естественно, при создании этого произведения... Маккартни столкнулся со своей обычной проблемой. Ну как, он не умеет писать музыку. Вот как сам Маккартни говорит, он очень страдает по поводу того, что не знает нотной грамоты. Вот. Ну, я думаю, что об этом мы более подробно поговорим в следующем часе, потому что, к сожалению, ну вот уже время нас немножечко поджимает. Но я одно просто скажу, что на этот раз, если в Ливерпульской оратории Маккартни помогал Карл Дэвис, то здесь ему помогал компьютер. Просто получил, как бы он нашел такую удачную компьютер.
Это не фамилия, да?
Это не фамилия, да, это устройство такое. И сам Маккартни рассказывал, что он так увлекся этим делом, что его надо было буквально, он потерял совершенно счет времени, его надо было оттаскивать от этого за уши. Потому что, значит, компьютер, он давал возможность... проигрывать. Он проигрывал какую-то мелодию на клавишных, и потом компьютер мог ту же мелодию ему проиграть, там, струнные, там, я не знаю, что еще бывает. Но любые другие инструменты, какие ему были нужны. И это его настолько увлекло, и я так понимаю, что в достаточной степени явилось большим подспорьем в работе, скажем так. Но вот сейчас мы с вами обратимся к следующей части, которая, значит, вот человек, который проснулся, да, и увидел белый свет, он открыл свои глаза и увидел, что им понял, что ему чего-то хочется, а чего он как бы еще толком не понимал. И вот он увидел корабль. Значит, поскольку тут стихи, я их рискнула все-таки перевести немножечко, я поэтому зачитаю вперед, но, пожалуйста, не судите строго. Пахнул морской соленый ветер и развеял серебро тумана. Хрустальный корабль скользил по волнам, сияя в солнечном свете. Зачарованный он зашел на палубу, заговорил ветер и увлек корабль в море.
Специальная музыкальная программа для тех, кто объелся белины.
А с вами по-прежнему звукорежиссер Дмитрий Нилов, постоянные ведущие этой программы Георгий Мусишвили.
И Владимир Ильинский.
Напоминаем, что в гостях у нас сегодня Ольга Павловна. Речь у нас сегодня идет о, ну, по крайней мере, вот последние минут 30, наверное, неполные, правда, о «Standing Stone», о произведении Пола Маккартни. Да, мы еще о нем поговорим, естественно. Оль, извини, Бога ради, общие слова сперва скажу. Но в заключении будет сегодня, мы планируем, по крайней мере, эхо Ливерпуля. То есть есть несколько заявок на ливерпульские старые группы. Мы постараемся их сегодня выполнить. И напоминаем наш эфирный телефон, а также номер пейджера.
203-19-22.
Неповторимый ты наш. Ну и пейджер, я не могу сравниться, конечно, с Георгием Ираклевичем, но все же я постараюсь. 230-41-41. Присылайте сообщение для абонента «Эхо Москвы». Они, кстати, есть, правда, такие достаточно разбросанные, не совсем по теме, поэтому вот позволю себе зацепиться за одно. Анна спрашивает, не может ли подсказать кто-нибудь, как можно покупать что-то через интернет. Насколько я знаю, это дело очень опасное и неблагодарное. Но если кто-то знает какие-то способы, 100% срабатывающие, то сообщите.
Ну, эфир, но слушаем мы сегодня классическую музыку, и поэтому, я думаю, будет уместно зачитать то, что сам говорит Маккартни по этому поводу. Когда я начала заниматься классической музыкой, меня стало немного беспокоить то, что могут найтись люди, которые решат, что я совсем перешел в мир классической музыки, и меня больше не интересует рок-н-ролл. Это была одна из причин, по которой я хотела выпустить свой новый рок-н-ролльный альбом «Flaming Pie» в том же году, что и «Standing Stone». Этим я хотела сказать, что не собираюсь отказываться от одной музыки в пользу другой. Это значит, что я хотела бы заниматься и тем, и другим, еще много чем, кроме этого. Например, я увлекаюсь живописью. И не хотела бы, чтобы кто-нибудь начал думать, о, его теперь интересует только живопись, ему надоело писать музыку. Истина в том, что я люблю заниматься и тем, и другим, и думаю, люблю это в равной степени. Мы с вами до новостей послушали отрывок, который называется «Crystal Ship», «Хрустальный корабль». Следующая часть, как бы, вот мы уже перешли ко второй части. Следующая часть рассказывает о том, что этот корабль потерялся в море. Вот. И, собственно говоря, интересно, правда, я долго вслушивалась и долго не могла услышать, потом, наконец, прозрение на меня снизошло, что вот в части, которая называется «Lost at Sea», как бы, перевести, «потерян в море», да?
Я, ну да, «потерянный в море», да.
Да, там «затеряно» где-то, это хорошее слово, мелодия из «Some Days», между прочим, то есть из «Flaming Pie», который вышел в том же году. Ну, я бы хотела немножечко подробнее остановиться на сюжете. Дело в том, что вот человек этот, его Маккартни зовет «First Person Singular», как бы первое лицо «Singular», вроде единственное число, да? Но можно перевести как просто первый человек. И когда он просыпается, можно так сказать, вот как сам Маккартни говорит, что это вообще извечный вопрос, вот ты родился, вот ты есть, и чего теперь с этим делать? И он понимает, что ему чего-то не хватает. И вот он видит этот «Crystal Ship», «Хрустальный корабль», и зачарованный он сходит на палубу. И тут, как сам Маккартни говорит, я хотела, чтобы случилось что-нибудь такое, чтобы он пожалел, что он это сделал. Что-то, что заставило бы его захотеть вернуться назад. И он оказывается затерян в море. Вот, и как раз это та часть «Lost at Sea». Но тот момент, когда надежда уже совсем его покидает, он вдруг видит небо вдалеке и понимает, что есть надежда на спасение. Ну, тут я хотела бы тоже зачитать перевод, хотя, вы знаете, меня просто раздирали жуткие противоречия по поводу того, что стоит ли делать эти переводы или нет. Но я все-таки думаю, это как бы лучше, чем ничего. И потом, по крайней мере, то, что я перевожу, оно соответствует моим ощущениям. Вот. Хотя, опять-таки, я скажу, что если вы хотите обратиться, если вы хотите понять все так вот, как оно есть, то лучше, конечно, обратиться к буклету и к поэме Пола Маккартни. Потому что поэма действительно изумительная. У человека потрясающее чувство слова, потрясающий музыкальный язык. Это мне, конечно, очень трудно передать, я тем более стихов-то не пишу. Просто в данном случае образы были настолько яркие, настолько понятные, что я просто записала это и поняла, что как бы да, это, видимо, в кассу. А в принципе, я просто призываю людей не полениться, посидеть, может быть, со словарем, но я вас уверяю, что образы потрясающе хороши и потрясающе точны, и вообще это все как бы удивительно и сказочно. Вот. Я понимаю, что на это может не быть времени, но если вы это время потратите, я уверена, что вы не пожалеете. И вот сейчас мы останавливаемся на эпизоде, который называется «Релиз», «Освобождение» или «Спасение». Ослепительная вспышка молнии раздрала завесу, и влегла корабль к желанному синему небу, и музыка, зовущая в путь, звучала вновь. Судно неслось сквозь соленые брызги, хлеставшие его по лицу сиявшему счастьем. В его душе звучала песня славы, его ноздри вдыхали морской воздух. Благодарность за свое спасение я воздвигну памятник из камня, там, где нога моя ступит на землю.
Только что раздался у нас в студии звонок. Гоша, я как бы за тебя позволю пересказать, потому что разговаривал-то ты. То есть человек позвонил и сказал, что мало что понимает.
Ну, большое спасибо нашей гости.
Действительно, мне кажется, это очень интересно. Оля не совсем согласен с человеком, приславшим сообщение на пейджер. Это Андрей. Он говорит, что девушка, ваша девушка, как он пишет, не говорит, о чем идет речь. Да мы только что сказали вот перед ней, что речь идет, кстати, не о Ливерпульской оратории, а о Standing Stone. Это второе произведение, классическое произведение Пола Маккартни.
Еще, наверное, хотелось бы обратиться к названию. Вы знаете, я тут наткнулась на очень хорошее высказывание товарища Маккартни. На свете есть много такого, что мы любим и чему не можем найти объяснение. Но мне кажется, каждый испытывает какие-то глубокие чувства, глядя на эти камни, несмотря на то, что их история для нас является тайной. Вот в этой истории вот герой, первый человек, воздвигает камень в благодарность за свое спасение. Он отправляется в путь, надо сказать, не только потому что видит хрустальный корабль, а потому что слышит музыку, которая зовет его в путь. И плывет он, как раз слыша эту музыку. И когда нога его касается земли, он действительно он приплывает в землю, где уже есть люди, поселение, и его встречает человек, старец, который говорит, что его давно ждали, знакомит его с народом, с людьми, которые населяют эту землю, то есть кто живет в этом поселении. И он встречает, конечно же, девушку, которая... Он понимает, что ради нее, в общем-то, и стоило предпринимать это путешествие. Они воздвигают этот standing stone, этот камень, и, в общем, это будет местом, где они будут встречаться. Я так понимаю, это будет просто какое-то священное место. Но как бы все не так просто. Он как бы оказывается, потом мы узнаем, что он приплывает в эту землю не только для того, чтобы встретить свою любовь, но и для того, чтобы спасти людей, которые там живут. Ну, к этому мы вернемся немножечко позже. Сейчас просто у меня такое ощущение, что нужно поподробнее рассказать о том, как происходила работа над этим произведением и вообще о отношении Маккартни к написанию музыки. В этом смысле очень интересно, что вот и Пол, и его отец придавали большое значение фразе «написать музыку». Например, все мы знаем, что есть такое произведение «Walking in the Park with Eloise», которое написал отец Пола. Вот. И опять-таки цитирую Маккартни, чтобы тут особо не пересказывать. «Когда я сказала отцу о записи песни, которую он написал, он сказал, что никогда не писал никакой музыки. Когда я напел ему «Walking in the Park with Eloise», он сказал: «А, это, я ее сочинил, но я ее не писал». Для моего отца и для меня в этом была большая разница. Мы считали, что написать музыку – значит записать ее нотами. Тогда как большинство людей считают, что это значит сочинить песню. Причем Маккартни ужасно переживал по этому поводу. Он считал, что... Он даже сказал такую фразу: «Win or lose, I am to blame». То есть проиграю или выиграю, то есть пан или пропал, все равно я виноват. Журналисты это как бы понимали так, что... Ну, на слове «виноват» делали акцент, а Маккартни делал акцент на слове «я». Что вы не подумайте, раз я не записываю музыку нотами, что она не моя. И он очень как бы придавал большое значение тому, чтобы музыка действительно вот от начала и до конца являлась его музыкой. Вот опять-таки был бы, ну как бы, такой человек по имени Ричард Родни Беннет. Он занимался оркестровкой Standing Stone. То есть вот я так понимаю, что я не знаю, как перевести supervisor. Он, видимо, наблюдал за этим процессом. Вот что, значит, говорит Маккартни по поводу Ричарда Родни Беннета. Это вот как бы о том, о чем мы сейчас говорим. «Вначале я боялся, что как композитор он может взять вверх. Я знал, что должен работать сам и записывать свои идеи. И записать свои идеи при помощи компьютера, чтобы музыка была моей. Потом я уж мог бы расслабиться и позволить другим поведать мне, где я не был собой или где меня можно было бы улучшить. Мы с Ричардом отлично сработались. Мне очень понравилась его оркестровка пьесы для фортепиано «Spiral». Он был именно тем человеком, которого я искал, чтобы завершить оркестровку «Standing Stone». Я попросил его обещать мне, что он не превратит эту музыку в свое произведение. Господи, упаси, нет, не беспокойся», — ответил он. И еще что касается записи нотами. Очень интересную мысль высказывает сам Маккартни. В том плане, что вот «Standing Stone» для него — это обращение к своим кельтским корням. Ну, я надеюсь, что меня радиослушатели простят, что я столько цитирую, но мне кажется, что лучше обращаться к интервью, а не, скажем, пересказывать это все своими словами.
Да, конечно, это же жутко интересно.
Ну, я рада, что как бы угадала. Вот что говорит Маккартни по поводу написания поэмы и по поводу своего кельтского как бы вот происхождения. «Я вдруг понял, что обращаюсь и к своим собственным корням, потому что я родился в семье ливерпульских ирландцев. Моя мама уехала из Ирландии, когда ей было 11 лет, и наша семья происходит оттуда. Это значит, что когда-то, давным-давно, наши предки были кельтами. И для меня это был важный момент. А кроме того, я нашел в себе еще одно оправдание. Я вдруг подумал, что, наверное, ничего не записываю как раз потому, что беру пример с кельтов. Они даже историю свою не записывали, не говоря уже о музыке. Так что это что-то вроде моего оправдания, почему я не записываю нотами. Но все-таки так замечательно все сходится. И вообще, это интересная мысль. Может, именно поэтому я никогда не испытывала особенного желания научиться, потому что во мне есть что-то кельтское». Мне кажется, эта мысль все-таки имеет право на существование. Вы знаете...
Почему бы и нет, собственно?
Вы знаете, это как бы не мной было сказано, что буква умертвляет, а дух животворит. Мне кажется, что дело не в тех крючках и значках, которые написаны на бумаге, а в том чувстве, которое может быть передано только от человека к человеку. Есть то, что нам нужно знать по-хорошему. Вот. И в этом плане вот меня, например, кельтское искусство тоже вот завораживает, если хотите.
Оля, ну знаешь, это как Бетховен говорил: «От сердца к сердцу». Музыка — это то, что вот от сердца к сердцу, прежде всего.
Вот, что интересно, от кельтов не осталось каких-то письменных документов. Мы знаем об этом народе, во-первых, о, скажем так, ну вот, о каких-то произведениях искусства, которые остались после них. И, ну, это же не, это живущий народ, то есть есть семь наций кельтских, которые до сих пор живут и здравствуют, и это вполне живое искусство. Вот, например, если взять Ирландию, то ирландская народная музыка тоже никогда не записывалась. Она передается из поколения в поколение, от отца сыну, от сына там его сыновьям. Мне кажется, в этом что-то есть, потому что при этом живой какой-то дух не утрачивается. Вот. И в этом плане я думаю, что, ну, Маккартни просто верен себе до конца, и мне кажется, это здорово. Вот, теперь, наверное, можно вернуться к сюжету. Как я уже говорила, наш герой, первый человек, он не просто так приезжает, ну как, приплывает вот на этот остров, в эту землю. Дело в том, что вдруг эти люди узнают, что с севера им грозит враг. Собрались полчища враждебных, враждебное племя, которым не нужен, которые жаждут их поработить. Вот. Сейчас мы с вами будем слушать кусочек, который, ну, отрывок, который называется «Messenger». Я позволю себе прочитать кусочек, господи, уже не кусочек, отрывок поэмы, который относится к этой части, на английском, потому что я очень как бы распространялась на тему того, что язык музыкален, и слова очень красивы. Я думаю, что если я прочитаю, у вас просто будет возможность об этом судить самим. Значит, еще раз, эта вещь называется messenger, то есть гонец. И речь здесь идет о том, что всадник на черной лошади приносит с собой вести, которые все поселение взбудоражили. О том, что у северного берега собралась банда, что ли, в общем, злобное войско, которое готово поработить это мирное поселение.
Black Horse Rider rode through night with news that set the settlement alight. Off ragged northern coast, a rugged gang of bandits gathered. Dark longships flashed with metal, thud of boot, belt, hull and door. A storm of fighters swarmed ashore.
Очень короткие два сообщения на пейджер. Разве мы слушаем BBC, спрашивает Михаил. Михаил, я не знаю, что вы слушаете там. И второе сообщение. Сообщите, пожалуйста, по каким материалам зарубежной прессы идет сообщение о Маккартне. Ну, мы уже, в принципе, Оля говорила, что это вкладка, это буклет к компакт-диску Standing Stone, плюс интервью Пола Маккартни в одном из журналов битловских фэнзинов. Кстати, этот фэнзин мы разыгрывали, еще будем разыгрывать на их, так что участвуйте в наших конкурсах, выигрывайте и читайте.
Ну, еще был один вопрос. Какой имеет ли это отношение к друидам? Ну, я, честно говоря, не знаю, просто есть такая теория, что друиды тоже воздвигали вот эти камни. Надо сказать, что Маккартни, он начитался кельтских историй, каких-то вот исследований, и вычитал, видимо, в одной из таких вот книжечек, что в какие-то критические моменты люди для того, чтобы найти выход из какой-то ситуации, они, ну, скажем так, принимали некие наркотические средства, чтобы войти в транс, и вот в трансе им являлось некое божество, которое говорило, как бы, как надо поступить. Собственно говоря, это то, что происходит вот в нашей с вами, в данной истории. Действующий, точнее, герой, вот первый человек, он идет, направляет свои стопы к камню, который он воздвиг, благодарный за свое спасение, и его, как бы, девушка, она ему дает некий potion, я уж не знаю, как назвать, некое зелье, вот, которое он выпивает, и, значит, следующая часть — это будет транс, где он, ну, точнее, не следующая, а просто одна из частей, где он видит таки божество, которое ему говорит: ты сюда прибыл для того, чтобы спасти людей, которые живут здесь. Эти воины, они не боятся ничего, почти ничего, потому что есть все-таки одно, перед чем они в страхе. Они боятся, что небо упадет на землю. Ну, а там как бы через 2 дня у нас будет затмение. Вот, поэтому ты скажи им, что если они не уберутся во свояси, то ты опрокинешь небо на землю. Вот, собственно говоря, он возвращается в поселение, которое, а поскольку это народ мирный, в общем, чего они могут противопоставить злобным воинам. В общем, как бы они худо-бедно готовятся к отражению нападения, не надеясь, конечно же, ни на что. И последняя часть, в третьей части, если можно так сказать, она как раз называется «Эклипс», «Затмение».
Из этого можно заключить, что враги этих самых людей были древними галлами, потому что именно галлы как раз страшились того, что небо упадет им на голову.
Вполне может быть, я даже, честно говоря, об этом не знала. Ну вот, сейчас, как всегда, я попробую прочитать перевод того, что относится к этому кусочку. Вот, а потом мы его послушаем. «Убирайтесь туда, откуда пришли», — прогремел его голос. «Иначе я опрокину небо на землю». Кто-то замедлил шаг, остановился, но многие двинулись вновь, уязвленные насмешками вождей, проклинавших их трусость. Небо стало зияюще черно, натянутой струной звенел темный воздух, завеса пала на луну. В гулкой темноте кто-то оступался, падал, но все бежали, и дети гнали их к хохочущему морю. Ну вот мы подходим практически к концу нашего повествования. Только мне хотелось бы заметить, что это все равно, если вы хотите составить полное представление, вам, конечно, придется послушать все произведение. Естественно, что я выбирала такие куски наиболее образные, то есть, ну, корабль, как бы он и есть корабль. Затмение, оно и есть затмение. И мне кажется, даже картины вот перед глазами все-таки встают. Знаете, критики писали, что если вот в Ливерпульской оратории мелодии мог написать только один человек, Маккартни, то есть там явно слышались мелодии, вот его типично, то здесь уже этого так однозначно сказать нельзя. И в то же время замечают практически все, что сама ткань вот потрясающе музыкальная. Там, может быть, нет вот таких ярких запоминающихся мелодий, но сам рассказ потрясающе музыкален. Тут, может быть, нет мелодии у каждого персонажа, но тут есть мелодия у ветра, у моря, у солнца.
Нет, это настоящая, конечно, музыка. Мне, вот, честно говоря, потряс звонок. Гоша разговаривал тут. Позвонил человек, который сказал, что это слащаво. Вот уж чего нет.
Чего нет абсолютно, так это слащавость.
Да. То есть, если вообще Маккартни, чисто теоретически, еще можно в его песнях иногда упрекать в слащавости, в излишней, и то весьма, мне кажется, это натянуто и не всегда возможно. То здесь просто этого нет. Ну, видимо, человек совсем не ощущает музыку.
Вы знаете, мы сейчас с вами будем слушать как раз вещь, которая... Вот если бы... Сам Маккартни об этом говорит, что если бы она была в альбоме из песен о любви, она бы и воспринималась слащаво. Но здесь, в общем, все поиначе. Я просто, чтобы не пересказывать, тогда прочитаю отрывок из интервью. Мелодия, которая звучит в конце четвертой части, была написана мной очень давно. И я помню, например, как однажды в гостях у отца Линды я стал наигрывать ее, а он обернулся ко мне и сказал: «Славная мелодия, откуда она?» Я все время подумывал, где бы ее использовать, но так ничего и не придумал. И вот, когда я стал думать о мелодии, которая могла бы достойно завершить «Standing Stone», я проиграл эту вещь Ричарду Родни Беннету и спросил, как, по его мнению, она будет звучать в конце четвертой части. Он сказал: «Это песня». Я ответил: «Хорошо, но у нее нет слов». Он сказал: «Все равно, похоже на одну из твоих песен». И это навело меня на мысль. Я написал к ней слова, и получилась, по-моему, очень простая, бесхитростная песня о любви. Но вот Маккартни использует слово «straightforward». Ну, как я понимаю, так в лоб. Вот прям в лоб. Я подумал, стоит ли усложнять слова, подыскивать какие-то более замысловатые образы. Но здесь были нужны именно эти слова, мне казалось. Мне казалось, что они подходили, и я не стал ничего менять. И потом на одной из репетиций услышал, как хор исполняет ее акапелла, и решил, что это то, что нужно. Эта песня очень-очень простая, в отличие от всего остального произведения. После того, как вы прослушали 72 минуты инструментальной музыки, практически без слов, оркестр вдруг умолкает, и вы слышите простую песню о любви. Я подумал, что в таком контексте это, знаете, почти радикально. В другом контексте, например, в альбоме, состоящем из песен о любви, это было бы банально. Но здесь... Это способно вызвать в некотором роде шок. Я подумал, чудно все-таки, что простая песня о любви способна вызвать такое состояние. Словом, на этой вещи мы остановили свой выбор. Я сочинил ее 100 лет назад, так что мои дети и вообще члены моей семьи знают ее уже давно. Но наконец-то она нашла свое место. Эта вещь, надо сказать, что она все-таки звучит под названием Sea Melody в подборке вещей, как бы для мультика про медвежонка Руперта. Вот, я думаю, что в этом виде ее многие слышали. Вот. Еще надо сказать, что у Маккартни был как бы такой персонаж Blackbird. Ну, черный дрозд, да? Который сначала он его предполагал, что это будет как бы его character in the piece, то есть как действующее лицо. Ну вот, но потом он оказался не нужен просто, но все равно он фигурирует в самом конце. Вот, я просто прочитаю те строки поэмы, которые относятся к тому, что мы с вами сейчас будем слушать. Это самый конец «Standing Stone». «Над ними в небе невероятно высоко парила птица и думала, почему такое множество этих крошечных созданий топчется на месте всю свою жизнь».
Огромное спасибо нашей гости.
Спасибо, Оля.
Спасибо, это была хорошая музыка. Очень толковый, хороший рассказ.
Я согласна с вами насчет того, что это была хорошая музыка. В общем, я надеюсь, что хоть кто-то заинтересовался, и хоть у кого-то возникнет желание послушать это и разобраться самому.